Радио Свобода. В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня наши гости в прямом эфире – это лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России Николай Левичев и сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Мы поговорим о разнообразных последствиях субботнего заседания, извините, пятничного заседания Госсовета России, где обсуждалась возможная модернизация политической системы. Ну, я напомню нашим слушателям, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, мы его попозже включим, а пока я прошу пользоваться пейджером в Москве 660 1046 и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Естественно, это вопросы Николаю Левичеву и Леониду Гозману. Ну, вот, собственно, этот Госсовет, не знаю, чего от него ждали, но все-таки ждали, были, готовили предложения, готовили разнообразные какие-то вот формы модернизации системы. Я хотел бы сначала Николая Владимировича Левичева попросить поделиться так в общем плане своими впечатлениями от этого заседания. Вы не разочаровались?
Да нет, я никогда не питаю пустых иллюзий. Результат рассмотрения вопроса совершенствования политической системы на заседании Госсовета, на мой взгляд, поднял в определенной степени градус публичности в нашей современной российской политике. Впервые за очень продолжительное время все главы субъектов Российской Федерации в концентрированном виде получили одну и ту же политическую информацию, а уж кто какие сделает из этого вывод, будем посмотреть. Мне кажется, как всегда, каждый услышал то, что хотел услышать.
Как-то они скучали, было такое ощущение, особенно вот Юрий Лужков отметили, его так критиковали довольно активно, а он так позевывал, вот как-то не было ощущения, что губернаторы получают указания.
Ну что, вы, наверное, значит, неопытный и неискушенный политик. Я предрекал журналистам накануне Госсовета, что самое главное, это будут для, так сказать, этой категории, значит, политиков, да, самое главное будут даже не те слова, которые будут содержаться в докладе, которые им раздали в докладе рабочей группы, и даже не в отдельных выступлениях, а самое главное это будут паузы, взгляды, реплики, и вот вы про Юрия Михайловича сказали, а Митимир Шаймиев, например, сделал весьма кардинальные выводы из этого заседания, он заявил о своей отставке, о нежелании баллотироваться на следующий срок в президенты Татарстана.
Мне кажется, его что-то напугало на этом заседании
Что Ментимир Шарипович, будучи одним из самых искушенных политиков в нашей стране, он сделал глубокие и правильные выводы из этого заседания.
Давать дорогу молодым, да? Ну, давайте Леонида Гозмана тоже спросим, хотя вашу партию представлял Георгий Буфт, тоже выступал с докладом. Вы, кстати, доклад визировать-то посылали в администрацию? Я тут странную вещь заметил, что перед вот этим заседанием сообщал, что посылали какие-то тезисы в Кремль участники заседания?
Нет, это было не так. То есть я не знаю, как другие участники, с нами это было не так, но если позволите, я хотел бы начать с другого. Сегодня 40 дней со дня смерти Гайдара. И сегодня вот я к вам приехал после собрания, посвященного его памяти, в Культурном центре Высшей школы экономики. Это было совершенно замечательное такое какое-то собрание. Вот, и, знаете, лица, вот как на похоронах Егора Тимуровича, были лица, ну, не совсем такие, как на концертах Петросяна, так и здесь они были другие. Я просто прошу вспомнить этого великого человека, который не просто спас страну, он сделал новую страну. И вот я думаю, как в Америке отношение к отцам-основателям, так вот у нас будет отношение к Егору, светлому памяти. И дело не в том, что памятники будут, конечно, будут, и мы пробьем памятники в Москве и в других местах, но дело не в памятниках, дело в том, что вот Егор действительно сделал нашу страну, вот я просто прошу его вспомнить. Вот. А к вопросу об этом.
Значит, Леонид, хотел вот видеть вот такие заседания Госсовета?
Да нет, конечно. Ну что, Егор был очень человек реалистичный, очень критически относился к тому, что происходит, но вот я думаю, что вся эта, простите, мразь, которая поднялась сейчас против него, я имею в виду статью в «Московском комсомольце» и многое другое, она потому и поднялась сейчас, что я думаю, что с его уходом им стало понятно, что а он все равно выиграл. Вот все равно он выиграл. Конечно, отступление, конечно, противно, ему было противно очень сильно. Ну, я имел честь часто с ним общаться, и, в общем, достаточно откровенно. Вот, ему многое было противно. Но базовые вещи, все равно он выиграл. Все равно это другая страна. Вот это абсолютно другая страна. И, конечно, роль Егора в этом смысле переоценить невозможно. Вот. А ничего, ну, отступили. Все равно исторически он победил. Я в этом абсолютно убежден. И так же, как в том, что очень скоро вот эта пена вся схлынет, и подавляющее большинство людей будут относиться к нему так, как сегодня в Штатах относятся там к Франклину или Джефферсону, в общем, к тем, кто создавал Соединенные Штаты Америки. Вот так будут относиться к Егору Тимуровичу Гайдару. И, вот, хотя, конечно, потеря для всех нас страшная просто страшная.
Я бы вернул вас к теме разговора, да, все-таки, но я замечу, просто, кстати, что партия «Справедливая Россия», по-моему, как раз была инициатором того, чтобы почтить память Егора Гайдара как политического деятеля в Государственной Думе. Другие, правда, это как-то так не поддержали.
Ну, Михаил Владимирович, все-таки справедливости ради, да, я вынужден заметить, мне, конечно, неловко, поскольку...
Ну, Леонид сейчас немножко повернул наш разговор.
40 дней, так сказать, высказываться, значит, некорректно каким-то там критическим образом. Я хочу только сказать, что я, например, не разделяю такие высокопарные оценки Леонида Гозмана, да, считаю, что история все рассудит, и на этом хотел бы сегодня просто ограничиться.
История точно рассудит, даже известно как.
Хорошо, давайте теперь к теме нашего разговора.
Значит, никаких рейсов не посылали, я не знаю, как другие, но вот за партию «Право дело» я даю гарантию просто, и честное слово, что мы никаких тезисов, конечно, не посылали, доклад мы никак не согласовывали. Мы делали другое. Когда была рабочая группа, то ко всем потенциальным участникам, в том числе к нам, обратились с просьбой дать свои предложения, свои оценки и так далее. Мы, естественно, в рабочую группу мы свои предложения и оценки направили. Это правда. Вот. Но тут я не вижу в этом ничего.
Я подтверждаю, как официальный член рабочей группы, да, я тоже от «Справедливой России», значит, входил в состав рабочей группы, по два представителя от каждой партии туда входили. Было два таких полномасштабных заседания рабочей группы, помимо такого, так сказать, челночного обмена материалами, мы тоже представляли свои тезисы. В частности, мы избрали такой путь, мы предлагали во все три раздела доклада рабочей группы те оценки и тезисы, которые нам представлялись возможными для такого более-менее консенсусной констатации. При этом понимая, что те какие-то оценки и предложения, которые будут там более радикальны там, для представителей других политических сил, прозвучат в выступлении лидера нашей партии Сергея Миронова. Так и получилось.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире лидер фракции «Справедливой России» Государственной Думе Николай Левичев, сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, ведет передачу Михаил Соколов, пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. И я хочу вот к одному интересному выступлению, действительно, ну, основной доклад-то был господина Георгия Босса, как бы от Госсовета, от власти, и вот что он сказал. «Обвинения в фальсификациях в ходе выборов не должны стать системным явлением, иначе общественное мнение может быть внедрен тезис о нелегитимности власти. Это крайне опасно». То есть после этого было еще одно заявление уже о том, что нужно отказаться от обвинений в целом в адрес избирательной системы. Это что, введен запрет на критику вот этой вот нынешней политической практики, Леонид?
Это очень такая советская вещь. Понимаете, ведь там, допустим, сажали там диссидентов за то, что они что-нибудь говорили. Причем даже не говорили, что это неправда то, что они говорят. Просто про это говорить нельзя, да? Значит, смотрите, что сказал господин Босс. Он сказал, что нельзя, чтобы в практику внедрились обвинения в фальсификации. Он не сказал, что нельзя фальсификации. Вот если бы он сказал, что вот нельзя допускать фальсификации выборов. Ну, конечно, нельзя. Это вообще преступление против государства. это узурпация власти на самом деле. А он говорит, нельзя допустить обвинений в фальсификации. Это вот классная такая вещь, абсолютно, абсолютно советская. И они об этом все время говорят, что нельзя обвинять в фальсификациях. И он говорит, ну, ребят, ну, не надо фальсифицировать. Тогда не будет обвинений в фальсификации. Но, по-видимому, не фальсифицировать им как-то так сложно, наверное. Им, наверное, проще попытаться запретить обвинения в фальсификациях.
Николай Владимирович, как вы восприняли тезис Босса?
Ну, значит, я вообще-то, честно говоря, хотел бы, может быть, разговор сделать более глубоким, да?
Углубляйте.
Да, наша партия, несмотря на то, что принимала участие в так называемом демарше, да, который был совершенно спонтанным, это в ответ на обвинение, что якобы это какая-то там
спланированная
акция, да, значит, как человек, который принимал решение в зале в конкретной сиюминутной ситуации, и считаю, что до сих пор считаю, что мы были правы, почувствовав эту ситуацию, поскольку сам факт вот такого государственного совета на эту тему, да, на таком представительном уровне, в конечном итоге явился следствием вот этой ершистости оппозиции, которая, несмотря на то, что, на свою трехголовость, да, и не похожесть друг на друга, в одном оказалась солидарна, да, что нужно все-таки анализировать реальные процессы, которые происходят, да, не отмахиваясь от оппозиции, как от назойливой мухи. Но дело в том, что то, что понимается, вот, в том числе и в словах Бооса, под огульным обвинением в фальсификации, да, это тоже ведь некая такая гипербола. В частности, Владимир Вольфович Жириновский, который говорил, что нужно вот, значит, все выборы по всей стране отменить, потому что они все фальсифицированы.
И всех назначить.
Да. 75 субъектов Российской Федерации участвовали в выборах муниципального уровня. Да? Это, значит, многие тысячи и тысячи избирательных ситуаций, многие тысячи кандидатов. И я в свое время прямо говорил, прямо выйдя из зала, что мы не готовы отдать те победы, которые мы завоевали на этих выборах, потом и кровью в противодействие административному ресурсу в том числе. Да? Поэтому мы говорили, что мы, конечно, считаем, так же, как и вся общественность, что в Москве очень большие, мягко говоря, были перегибы, и в городе Астрахани на выборах мэров. В остальных ситуациях, ну, мы привыкли к тому, что...
Воскресенск, Дербент, Мариэл...
Вы все равно называете, так сказать, некоторые точечные вещи, да? И, Леонид, ну, согласитесь, что нам ковровые дорожки на выборах никогда никто не стелил.
Давайте, да? Поэтому... вспомним Ставропольский край, где вы выиграли выборы. Где находится, да, лидер вашего избирательного списка, мэр города Ставрополя, господин Кузьмин? В бегах, а в Австрии выдачи его требует прокуратура российская, обвиненным в каких-то там махинациях, но все же понимают, что это связано с тем политическим сюжетом.
Нечего выборы выигрывать.
Нечего выигрывать, конечно, да.
Неприлично просто.
Да. И тем не менее, мы стараемся выигрывать и выигрываем. Поэтому, понимаете, говорить о фальсификации тотальной в ситуации, когда в избирательных комиссиях порядка миллиона наших граждан принимает участие, да, значит, давайте смотреть.
Не бывает систем, которые создают тотальную фальсификацию. Николай Владимирович.
А вы знаете, система. Вот возьмем даже выборы в Москве, да, тем не менее, на многих избирательных участках оказались принципиальные порядочные люди, которые не пошли ни на какие там давления, запугивания и зафиксировали тот результат, который дали избиратели. Да? Поэтому, когда мы имеем возможность проанализировать, в том числе с помощью математических процедур, статистику по большому количеству участков, да, то неправда выпирает. И что бы там ни говорили, значит, мы знаем, как закончатся судебные рассмотрения или там наши 120 обращений в прокуратуру города Москвы, мы иллюзий не питаем, да, но тем не менее цена фразы президента о том, что, значит, немножко странноватым выглядит представительство в Московской городской думе двух фракций, да, значит, свидетельствует о том, что молву не обманешь, общественное мнение не обманешь.
Молва. Конечно, премьер-министр господин Путин видит в интернете только порнографию, но в интернете выкладывались довольно грамотные исследования математические с расчетами.
Да. Смотришь, что видишь,
ну, в общем, да, что ищешь, то и найдешь. Но и Левада-центр провел довольно репрезентативные опросы и исследования, из которых четко совершенно следует, что в Москве явка на выборы была завышена в итоговых протоколах на 7-8%, а результаты «Единой России» на 12-13%. Если все это совместить, что до 20%.
Да, между тем не менее, я вот во многом согласен с Николаем Владимировичем, по крайней мере, с выводами. Понимаете, значит, ну, конечно, фальсификация, конечно, тотальная, конечно, вообще полное безобразие, беспредел, все происходящее. Вот. В то же время, понимаете, ресурс вранья, он не стопроцентный. Вот это все-таки не советская ситуация, когда Политбюро накануне выборов утверждало их результаты.
А потом обсуждало их с представителями какой-то там общественности в виде партии, да?
Ну да, да.
Что есть отдельные недостатки у нас.
Да, это не совсем такая ситуация. Ну, вот хорошо, ресурс, лучше, да, ресурс лучше, безусловно, лучше. Значит, ресурс, так понимаете, помните вот эту знаменитую фразу «рабами были мы в Египте»? Надо помнить, откуда мы вышли, надо помнить, что у нас в прошлом. А в прошлом у нас тоталитарная диктатура, в которой за вообще любой писк сажали в тюрьму. Вот, значит, я не к тому, чтобы защищать то, что есть сейчас, я просто, ну, чтобы вообще понимать, где мы живем, да? Так вот, я что хочу сказать. Значит, ресурс вранья у начальства, он не стопроцентный. Они могут, например, если партия взяла, вот как у нас было сейчас в Мариэл, мы взяли по там разным оценкам, ну, самая маленькая 7%, а у них 5% барьер, самое большое где-то 12%. Вот где-то от 7 до 12% у нас было, да? Они нам написали 2,4. Но вот если бы у нас было 20%, они бы не смогли нам написать 2,4.
А если бы вы могли вывести хотя бы 1,5% своих избирателей на улицу, то просто даже вопроса бы такого не возникло.
Насчет улицы, знаете, я выходил на улицу, как вы знаете, да?
Маловато что-то вас было, я помню.
Да, было дело. Вот, я считаю, что вот подставлять людей под дубинки, это, в общем, на самом деле не очень хорошо. Самому можно идти. Подставлять людей, по-моему, это не совсем правильно.
А если люди сами выходят?
Если сами выходят, значит, надо их защищать. Защищать их право выходить. Так вот, я хочу сказать вот что. Что, понимаете, вот на той же конференции Левада-центра, на которой, видимо, были и вспоминали сегодня, когда они говорили о фальсификациях в Москве, там говорилось, что вот создана такая стабильность. Вот люди, с одной стороны, все знают и все понимают, с другой стороны, с этим согласны, и они не видят альтернативы, и хрен с ним, пусть так будет, и так далее, да? Вот в какой-то момент это начнет меняться. И вот в свое время у коммунистов, например, которые пытались остановить Бориса Николаевича Ельцина, возможностей фальсификации и контроля прессы и так далее было значительно больше, чем у нынешних властей. Они не смогли остановить Ельцина. Да? И поэтому я считаю, что мы, конечно, должны всячески эту самую систему там разоблачать, показывать там и так далее, и с ней бороться.
И
да?
сотрудничать с ней.
Вот.
Вы же сотрудничаете?
Мы должны сотрудничать со своей страной. Вот совершенно бессмысленно уйти в глухую несознанку, вот, спрятаться и сказать, все они сволочи, и поэтому мы с ними дружить не будем, заберем свои игрушки. Тогда они будут делать в стране все, что хотят. Но мне бы этого не хотелось. Поэтому я считаю, что, значит, вот в тех случаях, когда можно что-то делать с ними, надо делать с ними. Поэтому, например, мы пошли на Госсовет, поэтому мы делали доклад на Госсовете, поэтому вообще, как бы, вот мы считаем это правильным на самом деле. И более того, я совершенно убежден, что достаточно скоро партии, которые не Единая Россия, в том числе и наша, достигнут такого уровня, когда они не смогут это фальсифицировать настолько, чтобы не пускать нас в парламент. Просто вот не смогут. Вот. Будет у нас там 20%, они запишут нам 10%, но с этими 10% мы будем в парламент.
Хорошо, Николай Владимирович Левич, вот знаете, такой тут комментарий есть, что в ответ на робкие жалобы непримиримой оппозиции перечисляются все партии на массовые фальсификации результатов выборов власти дружно послали всех вас на три буквы в суд. И вы согласны вот ходить в суд, в тот, который, какой есть сейчас, басманный, там, соответствующий еще,
хамовнический,
ну, тот, который, в общем, нам известен, который по звонку работает. Вот этот посыл, идите в суд и там жалуйтесь, и вообще жалоб много, вроде было много на словах, а на деле их мало, это же ответ власти вам?
Ну, вы знаете, Михаил Владимирович, я могу сказать, что другого суда у нас пока нет. Судебная система, если уж на то пошло, один из краеугольных камней политической системы. Да? Об этом тоже, кстати, упоминалось, пусть, может быть, менее выпукло, чем о партийно-политической системе на заседании Государственного совета. Да? Поэтому ну, мы пока подаем иски в те суды, которые есть. Но если бы мы этого не делали, как некоторые другие значит, оппозиционеры, которые действительно кричали, а исков не подают, ну, наверное, вот тогда бы, согласен с Леонидом, да, ничего бы не менялось в лучшую сторону. А мы все-таки такие иски подаем.
Вы где-нибудь выиграли хотя бы? Есть пример судебных побед?
Вы знаете, значит, у нас, например, значит, есть судебные победы, когда там нас там наши списки или кандидатов снимали с регистрации, да, а мы восстанавливали их вплоть до Верховного суда, между прочим,
доходить, да,
значит, например, поэтому, ну, вы знаете, известная метафора про двух лягушек-то, надо все-таки трепыхаться, поэтому иначе совсем в бараний рог согнут. В Москве мы подали 17 исков в районные суды, потому что у нас набралось достаточное количество документальных свидетельств нарушений, а в 120 случаях мы жалобы наших наблюдателей или членов избирательных комиссий были вынуждены приобщить к депутатским запросам, которые направлены в прокуратуру города Москвы, потому что необходимы следственные действия. Ну, того типа, как вот на участке Митрохина, да, то есть надо, чтобы пошли, значит, так сказать, что-то там...
Скрыли, пересчитали. Есть одно основание, да. Вот бороться, даже понимая, что в этих судах выиграть нельзя. А оно состоит в том, что жизнь, она долгая. Вот, и она не заканчивается прошедшими выборами. Если думать так, можешь ли ты отменить результаты прошедших выборов, добиться справедливости вот по тем выборам, которые прошли, ну, ежу ясно, что нет. Ну, конечно, нет. Никто ничего не отменит, никто там ничего не сделает. И понятно, да? Вот. Но это не последние выборы. Будут еще. И поэтому, если мы будем тихо сидеть, проглатывать вот всякую эту субстанцию, значит, которую нас пытаются накормить, да, и считать, что это нормально, и не будем возражать, тогда мы и следующие выборы точно проиграем. Вот. А если мы будем бороться, если мы будем протестовать против этого, у нас появляется больше шансов на следующий раз. Не на следующий, так через следующий. Вообще, вот одна из величайших книг, написанных Гайдаром, называется «Долгое время». Вот. Вообще, время такое долгое очень. И надо на длинные дистанции.
Михаил, бежать. Я все-таки хочу отметить, да, что значит, на самом деле прямые фальсификации, да, куда можно отнести там, вбросы, да, там, махинации с там, досрочным голосованием, когда так сказать, используют допустим, там, в списке людей, которые там на протяжении последних 3 лет ни разу не ходили на выборы, да, и, так сказать, что-то такое. Это одна сторона медали. Меня, например, очень беспокоит то искажение волеизъявления избирателей, которое достигается путем других способов, да, воздействия на людей до самого голосования.
Николай Иванович, об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики». Участвуют Николай Левичев и Леонид Гозман, лидер фракции «Справедливая Россия», сопредседатель партии «Правое дело». И после выпуска новостей это будет.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате 3 взрывов сегодня погибли около 40 человек и более 70 получили ранения. Сообщается, что все 3 нападения были осуществлены смертниками. Найдены тела более 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На борту находились 90 человек. В Рязанской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении милиционеров, избивших и ограбивших местного жителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу фонда «Общественный вердикт». Генеральный секретарь НАТО в интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» подчеркнул необходимость позволить правительству Афганистана самостоятельно делать шаги к национальному примирению. В Ираке казнен по приговору суда двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, известный по прозвищу «Химический Али». Его обвиняли в применении отравляющего газа против курдского населения. Погибли тысячи курдов. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, сегодня прибыл в Киев и вручил министру иностранных дел Украины Петру Порошенко копии верительных грамот. В Страсбурге сегодня открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал считает, что переговоры с талибами необходимы для достижения мира в стране. Сильные морозы в странах Центральной и Восточной Европы привели к гибели десятков людей. В Стамбуле проходят переговоры лидеров Афганистана, Пакистана и Турции.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии лидер фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев и сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Включим телефон 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. А пока продолжим разговор. Можно посылать вопросы по пейджеру 660-1046, смс плюс 7 903 743 2801. Вот по пейджеру хороший вопрос. Реформируется ли в принципе политическая система нынешней России или суждено рано или поздно развалиться, как в Советском Союзе, спрашивает Сергей. Николай Левич, пожалуйста.
Ну, вы знаете, тут могут быть разные оценки по поводу там динамики, да, процесса, но тем не менее какие-то подвижки происходят, в частности, после послания президента Медведева Федеральному собранию было внесено уже несколько законопроектов, которые расширили возможности оппозиционной деятельности на региональном уровне. Вот буквально в пятницу, в день Государственного совета, президент внес законопроект о ослаблении условий политического представительства партии на региональном уровне.
Ну, то есть за 5-7% будут давать одно место.
Да.
Всем, во всех субъектах.
Да, поэтому...
А вот интересно, там, где уже было сохранялось 5%, там что, им придется перейти на эту систему?
А, нет, там в законе есть оговорка, что там, где 5 и менее, нижний порог, то это правило не действует.
Угу. А вы решили еще там улучшить что-то, что партии, которые 3% возьмут, да, им давать право выступать
на законодательном собрании? Да, да. Я с коллегой Емельяновым внес законопроект, значит, в этой волне, значит, инициатив, чтобы те партии, которые не имеют еще представительства на региональном уровне, но набирают 3%, имели бы право законодательной инициативы.
Да, это такие рюшечки. Леонид, нравится? Смотрите, как заботятся о партиях, типа ваши, Яблоко, как это еще, Патриоты России, хотят вам дать по одному месту где-то.
Я человек неблагодарный и бессовестный, мне это не нравится. Я считаю, это абсолютно недостаточно. Вообще, на самом деле, проблема вот в чем. Значит, в чем плюс Госсовета, как мне кажется, который прошел? Действительно плюс, серьезный плюс. Он означает, нет, два, у него два плюса, как мне кажется. Во-первых, сам факт проведения заседания на эту тему означает, что высшее начальство, там, Путин, Медведев, не знаю, кто еще, там, 5-7 человек, они понимают, что что-то надо делать. Уж, по крайней мере, пар выпускать.
Слово «нелегитимность» прозвучало от представителей власти, а не от оппозиции.
Вот они понимают, что что-то надо делать, как-то надо менять ситуацию. Да? А, кроме того, большой плюс этого Госсовета вот какой. Понимаете, вот там высшее начальство, всякая там первая сотня, да, они получают указания о том, как им действовать непосредственно в кабинете один на один там, с Путиным, с Медведевым, там, с Сурковым, я не знаю с кем. А в городе Коврове, Владимирской области, местный начальник, он к начальству не пробивается. Он смотрит телевизор.
Ну, а на губернатора он не смотрит?
Это вот уже в передаче, это уже хуже действует. Он смотрит телевизор, что президент сказал. И поэтому возможно, что на выборах 14 марта безобразие будет немножко меньше. Вот я надеюсь на то, что инерция вот этого Госсовета на 14 марта еще немножко подействует. Ну, посмотрим, конечно. Но в чем проблема?
Вот,
в чем серьезная проблема, как мне кажется, это в том, чего хочет высшая власть? Она хочет, на самом деле, реформироваться? Или она хочет, знаете, такими косметическими? Здесь стенки подкрасить, здесь там еще чего-то такое, фотографию подвинуть. А ремонт проводить не хочет. Вот в этом, мне кажется, различие, допустим, между нами и руководством страны. Потому что мы считаем, что политическая система современной России неадекватна вызовам сегодняшнего дня. Если мы ее кардинально не изменим, всерьез не изменим, мы так и будем отсталой страной. Вот отсталой страной. А если, ну вот, боюсь, что руководство хочет ограничиться косметическими мерами. И тогда к вашему вопросу, вот можно менять, нельзя менять. Значит, она изменится, эта система. Это изменится, эта система, обязательно изменится, да? Но хотелось бы, чтобы она изменилась, так сказать, спокойно, аккуратно и так далее. Но это требует соответствующей политической воли сверху.
Я бы отметил, Михаил, все-таки знаковую фразу, да, президента Медведева о тупом администрировании. Поэтому, значит, умный да услышит.
Ну, ладно. Вот давайте мы посмотрим хотя бы одну ситуацию, какие-нибудь выборы. Ну, в Орле вот у нас есть корреспондент Елена Годлевская. Она подготовила коротенький репортаж. Послушаем.
На пост мэра города Орла претендует 5 кандидатов. Виктор Софьянов от «Единой России», Василий Иконников от КПРФ, Галина Антипова от ЛДПР и двое самовыдвиженцев – Денис Грибов и Дмитрий Сухоруков. Местное отделение «Справедливой России» в своих рядах достойного человека не нашло и поддержало представителя партии власти, однако каких-либо заметных действий по его популяризации не предпринимает. Главная борьба, как и ожидалось, развернулась между Виктором Софьяновым и Василием Иконниковым. По опросам, имеющимся в распоряжении местного отделения «Единой России», лидирует Виктор Софьянов, опережая главного противника почти на 10%. А по статистике Орловского избирательного штаба КПРФ, подавляющее число избирателей сегодня готовы проголосовать не за Виктора Софьянова, а за Василия Иконникова – 70% против 30%. Единороссы упрекают коммунистов в том, что они при распространении агитации используют почтовые ящики без разрешения собственников и организовывали встречи с Василием Иконниковым до его регистрации в качестве кандидата. Претензии коммунистов более серьезны. Они заявляют о политическом преследовании тех, кто так или иначе помогает КПРФ, и обвиняют единороссов в нечистоплотных методах борьбы. Так, например, в Орле активно распространяется газета «Искра», которую называют полуклоном органа Орловского обкома КПРФ «Орловской Искры». В стилизованном под коммунистическую газету агитационном материале тиражом якобы в 999 экземпляров кандидат от КПРФ представлен как нечистый на руку неудачник, не способный управлять городом. Член исполнительного комитета Орловского отделения партии «Единороссов» Россия Андрей Уваров утверждает, что его партия не имеет к клону никакого отношения.
Орловское региональное отделение «Единой России», руководителем регионального исполкома, который я являюсь, не инициатором, не заказчиком выхода этой газеты не являлось. Я считаю, что эта газета нам больше вредит. Если бы это было решением или действием, связанным с моим пониманием и так далее, эта бы газета не вышла.
У замредактора «Орловской Искры» Валентина Остроушко иная информация.
Сегодня я получила информацию о том, что собрали власть, опять же, наш рядовых сотрудников органов социальной защиты. И сказали, увидите, что где-то лежит «Орловская Искра» в ящиках. Доставайте, за каждый номер вы получите 10 рублей. А вот это незаконная искра, которая вот полуклон, вы ее должны бросить взамен в этот почтовый ящик. И тоже за то, что вы ее бросили, вы получите 10 рублей.
Елена Годлевская для «Радио Свобода», «Орел».
Ну, вот такой простенький репортаж. Это, видимо, ответ Леониду Гозману о том, что не надейтесь все-таки, что будет по-другому. Вот так оно все и происходит, как и раньше.
А не надо надеяться на них. Надо надеяться на себя.
Вот я хочу тогда к Николаю Олеевичу обратиться, и к Леониду тоже. А где же ваши кандидаты? Вот вас на этом госсовете, между прочим, полоскали всех. Говорили, что не выдвигаете достаточное количество кандидатов. Грызлов сказал, что это все партии оппозиционные. Это партии, заранее обреченные на проигрыш, потому что они не участвуют во всех выборах, не борются, так сказать, серьезно. Он, правда, не сказал еще одну фразу. Они не борются за власть. Действительно, ваша партия, как считают многие эксперты, не борются за власть. Что скажете, Леонид?
Наша партия борется за власть.
А вот почему они борются за власть в Орле, например?
Значит, они борются за власть в Орле, потому что мы, посчитав ситуацию в Орле, мы поняли, что мы не можем обеспечить финансирование этих выборов. Просто не можем, все, у нас денег не хватает на это дело, к сожалению. Вы прекрасно понимаете, что один голос правого дела будет стоить по обеспечению во много раз дороже, чем голос «Единой России», который тратит деньги, не считая. Значит, мы очень рассчитываем на выборы в Рязани. Например, вот в Рязани будут сейчас выборы в Заксобрание. Мы очень рассчитываем на выборы в Рязани. Мы туда вот, как бы, ну, что можем, мы туда бросаем интеллектуальные ресурсы, человеческие там и так далее. Я последний раз там с нашим руководителем Рязанской организации Александрой Перехватовой говорил вот сегодня утром. По телефону мы сдали там подписи. Мы боремся. Мы боремся активно, уверяю вас. А в Мариэл, например, мы, я считаю, что мы выиграли. Ну, толк-то нам нарисовали 2,4.
А вы же не судились, наверное.
А мы, значит, нет, там в суды пошли. Пошли материалы в суды. У меня был забавный разговор с товарищем Чуровым. Да. С товарищем Чуровым. Чудный был разговор. Я ему звонил ночью, в день выборов. Говорю, Владимир Евгеньевич, вот тут протокол участковый. На нем написано 5,6%. Это был какой-то сельский какой-то район, мы вообще не доехали. А у них, повторяю, у них барьер 5%. А вот эта же строчка с этого участка в республиканском протоколе, там написано 0,48%. В 12 раз. Я говорю, это как? Он говорит, о, кошмар. Слушайте, мне срочно на факс пришлите там и так далее. Прислали.
Ну как?
Ничего, нормально.
Ну, что ж вы ждали от такого замечательного?
Нет, а мы ничего не ждали. А мы ничего не ждали.
Ну, на факс послали. Я, господин Левич, вот уже обращусь. Собственно, вот региональные выборы. И на этих региональных выборах в Орле вы поддерживаете Единую Россию, оппозиционная партия. Ну, наверное, тоже денег не хватило или еще как-то договорились.
Нет, ну, Михаил, ну, надо все-таки понимать, да, что выборы, особенно мэров, да, это все-таки, да, не игра в рулетку. Значит, нужно как минимум иметь кандидатуру, которая способна будет мало того победить, да, способна будет справиться с этими обязанностями в течение длительного срока в условиях противостояния, значит, с областной властью. У нас есть тому примеры, один из них вы приводили, второй, допустим, мэр города Самары, наш коллега по партии, значит, товарищ Тархов.
Ну, да, пока правит Самара.
Да, вот, значит, выдерживает еще оборону, так сказать, от администрации. Мы выдвинули кандидата в Ульяновске, да, потому что считаем, что там есть серьезные шансы, да, и, значит, в случае победы человек будет способен выполнять эти обязанности. Я напомню, что мы осенью добились победы на выборах мэра, на выборах главы города Волжского, да, это 400 тысяч населения.
Хотя там тоже хотели посчитать в последний момент как-то хитро.
Но... Ну, вот хотели, но, тем не менее, мы эту победу сумели отстоять. Сейчас Марина Афанасьева, значит, уже целый ряд приняла управленческих решений, которые поддержаны населением города. Поэтому это все-таки не игрушки, это серьезные вещи.
Ну, хорошо, давайте мы послушаем, что нам народ скажет. Яков из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Реплика, потом вопрос.
Пожалуйста.
Реплика по поводу статьи Лужкова. Почему-то соратники Гозмана все время...
Не-не, мы это не обсуждаем. А пожалуйста, обсуждаем.
Короткий время.
Вопрос давайте.
Хорошо, вопрос Левичеву. Значит, товарищ Левич, хочу вам сказать, что у меня человек, безусловно, левых убеждений, безусловно, левых, и всегда голосую за коммунистов. Вопрос у меня такой к вам. Как же человек, люди, как я, будут голосовать за вас, когда у вас наряду с очень симпатичными людьми, такими как, например, Драпека, Дмитриева, Хованская, существуют абсолютно неприемлемые для людей моих убеждений лица, как, например, господи, из ЛДПР, Митрофанов, когда в вашей партии стоит Лебедев. Как же вы можете запускать таких людей в партию с левым...
Лебедев не состоит, я за них заступился.
Ну, хорошо. Вопрос тогда второй. Как же можно, опять-таки, голосовать за партию, лидер которой, занимая фактически формально третий пост государства, давным-давно обещал вернуть праздничный статус Дня Великой Октябрьской революции 7 ноября, но так все, вот она не там.
Понятно. В общем, не сильно вы левые, Николай Владимирович, упрекает вас
да,
Яков.
Да нет. Ну, вот я могу Якову ответить, да, что надо быть немножко более корректным в своих утверждениях. Значит, да. Во-первых, в соответствии с законодательством, да, вступление в партию – это акт личного волеизъявления. Если господин или товарищ Митрофанов решил, что, значит, социал-демократическая партия ему больше подходит, да, то у нас нет никаких оснований сомневаться в его эти способности, да, и отказать ему в приеме партии на том основании, что он был соратником Владимира Вольфовича Жириновского в течение нескольких лет. Что касается господина Лебедева, это уже, так сказать, вопрос к Александру Евгеньевичу, который, будучи членом Центрального совета партии, публично заявил, что он, членом партии не является. Это проблема лично Лебедева.
К примеру, есть. Есть один человек, который возглавляет большую партию, не являясь ее членом. Путин фамилия.
Что касается 7 ноября, то Сергей Михайлович Миронов никогда не отстаивал, необходимость сохранения этого дня в качестве праздника.
Так, давайте еще Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос господину Левичеву и господину Гозману еще вопрос. Господин Левичев, на Госсовете говорили об укрупнении регионов. Бедные будут присоединять к богатым, чтобы стали самодостаточными. Хотелось бы знать, куда именно приткнут республики Северного Кавказа, которые на 99% датируются из Москвы. И кому это надо, чтобы к ним это приткнули? И второе господину Гозману. Жириновский говорил на Госсовете, что надо установить верхний порог между Думе для всех партий, а остаток делить между всеми остальными. Как, по-вашему, это осуществится? Известно, что то, что говорит Жирик, часто сбывает.
Пожалуйста, Леонид, начнем с Жириновского.
Владимир Вольфович, спасибо за вопрос. Владимир Вольфович говорит очень много, и поэтому часть того, что он говорит, действительно сбывается. Понимаете? Причем он говорит вещи абсолютно противоположные. Смотрите, если вы, например, скажете две фразы, вы скажете: завтра морозы сохранятся в Москве, а вторую фразу вы скажете: завтра морозы спадут, то вы обязательно будете правы в одном из своих утверждений. Поэтому я не стал бы рассматривать то, что говорит Владимир Вольфович, как такие основания для прогноза серьезного. Если когда-то через него и вбрасывали там что-то, то, по-моему, это уже давайте времена позади. Я думаю, что не будут устанавливать верхнюю границу все-таки, скорее всего, не будут. И мне кажется, что вообще все это неправильно. Надо, не нужен вообще никакой барьер. Ни верхний, ни нижний.
А честные выборы.
Нужны честные выборы, и все будет нормально. И дальше уж как народ решит, так и будет.
Да, Николай Владимирович, пожалуйста. Да, по поводу объединения, укрупнения.
По всей видимости, я должен прокомментировать предложение Бориса Вячеславовича Грызлова. Я хочу обратить внимание на то, что в своем первом заявлении на эту тему проблема укрупнения регионов не ставилась, а ставилась проблема, можно ли носить города имя субъекта Российской Федерации, будучи регионом дотационным. Я уже публично высказывал удивление, что глава Нижней Палаты Парламента высказывает вещи, вообще говоря, антиконституционные.
Вы зря удивляетесь. Парламент не место для дискуссии, как сказал товарищ Грызлов.
Вы меня еще учить будете.
Может быть, это место для обучения?
Это прямое посягательство на Конституцию, которая, на мой взгляд, свой потенциал еще далеко не выработала. Поэтому нам бы разобраться с тем законодательством, которое есть. Обижать регионы, мне кажется, рановато еще.
Да. Тем более, что часть регионов дотационна, между прочим.
Да, в силу определенных причин.
Конечно, все-таки так тоже нельзя.
Но изменилось же налоговое законодательство. Еще несколько лет назад многие были недотационные, не забирали у них столько денег.
Опять же, финансовый кризис подкосил.
Да. Вадим из Москвы, еще один вопрос. Давайте.
У меня вопрос к «Справедливой России». Вы говорите, что вы кровью и потом зарабатываете свои места в представительных органах. Особенно в Думе, я думаю. Я думаю, что это далеко не правда, мягко говоря. О чем свидетельствует такой факт? Как могло произойти, что партия, которая имеет оппозиционная партия, которая имеет смешное разрешенное представительство, избирает своего лидера председателем второй палаты парламента? Да такого нигде нет. Его избрали только потому, что он продался тем, кто его избрал.
Не обижайте. Человек давно работает из Петербурга, потому и избрали. Николай Владимирович, может, что-нибудь добавите?
Честно говоря, в такой словесной ахинеи очень трудно трудно разобраться, значит, простите меня, да, значит, насчет пота и крови...
Не настоящие вы оппозиционеры, говорят.
Да, насчет пота и крови я могу сказать, что да, у нас очень много членов партии, значит, преследуются за свои политические убеждения, тому есть масса примеров. Последний горький пример – это убийство Виталия Устименко, который выиграл осенью выборы главы муниципального образования поселка Тучков в Московской области. Спустя 2 месяца, значит, его и его жену зверски убили. И чтобы правоохранительные органы нам не говорили, значит, поймав якобы на следующий день какого-то там бомжа, да, значит, молву не обманешь. Значит, все жители поселка прекрасно знают, кто стоит за этим политическим убийством.
Я вот смотрю на сообщение с пейджера, все-таки нас возвращают снова к Северному Кавказу. Видимо, идея вот этого Северокавказского округа людей волнует. И, кстати, насчет приткнули, тоже пишут, приткнули к Ставропольскому краю, так получается. Какой-то есть у вас комментарий на значение Хлопонина и создание этого 8-го округа? Все, кстати, это и не из Конституции, а из указов исходит, между прочим.
Да, вообще округа – это не Конституция. А, значит, у меня комментарий вот какой. Во-первых, я думаю, что здесь... Ну, знаете, я вообще считаю, что от того, что ты оппозиция, это не значит, что ты должен всегда говорить «нет». Да? Значит, в данном случае я думаю, что это правильное кадровое решение, во-первых. Потому что очень важно, что назначили не генерала, а бизнесмена и губернатора. Вот Хлопонин лучше, чем многие другие, понимает, я думаю, я так думаю, что он понимает, необходимость интеграции вот этих, вот этой территории в экономику России. Вот если мы хотим, ну, у нас есть, возможно, 2 пути. Мы можем считать, что мы все равно потеряем эти территории, что и задача, допустим, там, медленно и аккуратно, как-то без крови, без волнений, там, их отпустить, так сказать, да? Это, возможно, одна концепция. Ну, я не уверен, что она сейчас правильная. А если мы хотим, чтобы Северный Кавказ был стабильной, нормальной частью Российской Федерации, то тогда... экономика Северного Кавказа должна быть интегрирована в экономику России. Вот я думаю, что генерал бы с этой задачей не справился, а Хлопонин с этой задачей может справиться. Есть шанс. Здесь есть одна опасность. Опять же, если мы хотим интеграции вот этих территорий, или республик, там, как угодно назовите, в Россию, то вообще, если мы хотим целостной страны, то сначала должно быть общее для всех территорий, а потом уже... специфичное, там, национально-культурное и так далее. Если вы ездите по Америке, то вы видите, там, штаты все очень отличаются, там, Техас отличается от Массачусетса и так далее, но, тем не менее, все-таки, прежде всего, вы понимаете, что вы в Соединенных Штатах. Вот такое должно быть у нас. Мне кажется, сегодня, если вы находитесь в Дагестане или, там, в Чечне или где-то, то вы сначала чувствуете, что вы в Дагестане или в Чечне, потом вы чувствуете, что вы в России. Вот все национально-культурные особенности наших там, республик, областей и так далее, они должны быть таким, так сказать, орнаментом, виньеточками на фоне общего, целостного, единого правового пространства, единых правил там, и так далее. Выделение Северо-Кавказского округа, куда фактически вошло, кроме Ставропольского края, Северо-Кавказские республики, может способствовать и такой, такому инкапсулированию их, может способствовать усилению роли особенного в сравнении с общим для всей России. Но как временная мера, эта мера, мне кажется, абсолютно правильная. Работа у Хлопонина будет тяжелая, я искренне желаю ему успеха.
Николай Владимирович, что добавить?
Ну, я могу добавить только, что действительно есть основания полагать, что это назначение связано с пониманием, что нужны серьезные социально-экономические меры, борьба с безработицей прежде всего, и, скажем, Институт «Справедливый мир», с которым сотрудничает наша партия, разработал еще осенью программу микрокредитования для регионов Северного Кавказа, и мы надеемся, что, может быть, с помощью Хлопонина, который должен понимать эти экономические механизмы, может быть, мы получим возможность хотя бы в плане пилотного проекта где-то реализовать эти экономические программы.
Ну, знаете, я добавил, вот на самом деле микрокредитование вещь абсолютно необходимая, все безусловно, но крайне важно для Северного Кавказа, крайне важно, чтобы экономика Северного Кавказа была не самодостаточной, вот строить не самодостаточную экономику.
Она и так не самодостаточная.
А часть, нет, ну, понимаешь, вот что строить, тут важно, что мы строим. А важно, чтобы это была экономика, часть экономики России. То есть, чтобы там не, ну, условно говоря, там можно сделать, там, поставить завод, который будет делать...
Нет, ну, понятно, знаю, чтобы там, дело шло не к натуральному хозяйству.
И не только к натуральному хозяйству, чтобы там, допустим, понимаете, там можно сделать фабрику, которая будет делать делают кружки какие-нибудь вот для кофе, да, и эти кружки, они как бы делаются изначально там и с начала до конца. А можно, чтобы она делала компоненты для чего-то, что собирается на Урале. Вот второй вариант, мне кажется, более важен, если мы хотим целостной страны. Потому что тогда, это вот эти вот большие общероссийские фирмы, они будут людей там как-то привозить на стажировку, кто-то будет ездить туда, приезжать учиться, там будут присылать менеджеров и так далее. То есть это будет целостность. Вот это очень важно на самом деле. Если мы хотим целостной
страны. Еще я вижу один тут вопрос, даже тема, это вот слова Владимира Путина о том, что нельзя допустить украинизации России. Я так понял, что в этих словах, по крайней мере для некоторых, вот кто нам пишет, заложено, они пишут, что это значит, что он боится отмены там цензуры и свободных честных выборов, которые видели на Украине во время первого тура сейчас. Николай Левич, как вы интерпретируете слова премьера-соправителя?
Ну, поскольку было очевидно, что эта фраза сорвалась у Владимира Владимировича, так сказать, импровизационно, да, думаю, что, может быть, это не самый лучший политологический термин, да, потому что можно, конечно, в этом термине разные смыслы черпать. Да. Наверное, он, может быть, имел в виду, что вот эта процедура, так сказать, третьего тура президентских выборов, да, после, так сказать, двух состоявшихся, да, вот, так сказать...
Это долгая у него память.
Ну, еще понятно, понятно совершенно, что накануне второго тура новых президентских выборов, да, не хотелось бы видеть там третий тур. А,
то есть вы это относите к таким импровизационным оговоркам, Леонид Гозман?
Я не специалист по тому, что в голове у начальства...
Хотя вы психолог по образованию.
Ну, а именно потому, что я психолог по образованию, понимаю, что это всегда спекуляция и жульничество. Говорить, что человек имел в виду, когда он сказал там что-то, да? Значит, вот он сказал, не допустить украинизации.
Простите,
да?
Была четкая альтернатива. Тоталитаризм, украинизация. Ни то, ни другое России не подходит.
Да, он под украинизацией в данном случае, потому что очевидно, что человек имеет в виду, да? Он имеет в виду слабость государства. Он имеет в виду слабость государства, он имеет в виду постоянные как бы склоки среди высших руководителей, неспособность принять какое-либо решение и так далее. Это действительно очень плохо. Другое дело, что я считаю, что боюсь, что он полагает это, не потому что я интерпретирую, что он сказал, просто смотрю, что он делал все годы, будучи президентом, и вот сейчас премьером и так далее. Я боюсь, что для него демократия – это и есть слабость государства. Вот я боюсь. На самом деле это не так, мне кажется. Мне кажется, сильное государство – это демократические государства. Государства, которые добиваются исполнения закона, порядка жесткого, там, совершенно там, ну, вообще закон должен исполняться всегда. Вот. Вот это государство, которое основано на демократических принципах. И в этом смысле, мне кажется, что у Украины есть неплохие шансы. Неплохие шансы, потому что вот если выборы сейчас пройдут нормально, то я надеюсь, что следующий президентский цикл, там будет больше порядка. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы на Украине была демократия, и чтобы Украина была стабильным государством.
Давайте, Кирилл, еще короткий вопрос успеете, быстро.
Да, добрый день. Первое, большое спасибо за содержательный разговор. Я журналист, и вот как бы профессия меня подстегивает задать вот Леониду вопрос такой. Вот взять Сергея Сергеевича Митрохина, да, он проиграл на последних региональных выборах, то есть, по сути, аутсайдер. Но смотрите, какая штука, на Государственном Совете он получает трибуну, и таким образом можно предположить, что партия «Яблоко» во главе с Сергеем Сергеевичем Митрохиным получила федеральный карт-бланш, да, федеральный рупор. Вот вопрос у меня. Что это значит? Это значит, что, наконец...
Все, слушай, Кирилл, не успеем. Партия «Проводила» тоже получила рупор.
Да, мы были точно так же, просто нашу партию представил не я в данном случае, а Георгий Георгиевич Бовт. Мы два сопредседателя партии, мы равны абсолютно. Вот. Это не значит карт-бланш ни для нас, ни для «Яблока». Было принято политическое решение дать слово всем зарегистрированным партиям. Его дали. Из этого абсолютно ничего не следует.
То есть вы хотите сказать, что система не хочет себя дополнить еще тремя партиями?
Я не знаю, чего хочет, не хочет система. это сигнал. Сигнал, вот то, что произошло на Госсовете, это сигнал того, что президент, премьер и другие понимают, что надо что-то менять. Вот. И это сигнал в этом смысле положительный. Рассчитывать на то, что все станет сразу хорошо, ну, конечно, нет. Конечно, нет, это одна зависть. Знаете, у протестантов есть чудная поговорка. У Господа нет других рук, кроме наших.
Да, хотелось бы понять все-таки, что хочет сейчас российская власть. Мы пытались в этой сложной теме разобраться вместе с нашими гостями. Это был лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев и сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.